Чингис Абдуллаев. Мечта дилетантов. Кто лишь чуть-чуть не глуп, тот не может жить и не презирать себя. Честен он или бесчестен, это все равно. Любить своего ближнего и не презирать его невозможно. Федор Достоевский. «Ты, — говорил он, — показывая на меня так, что я чувствовал, будто меня впервые явили в этом мироздании. Ты можешь делать все, что хочешь. Но также ты должен делать то, что говорю я. С сегодняшнего дня слушай внимательно, что я тебе говорю. Смотри внимательно, что я делаю. Эта жизнь такая штука, которая совсем не шутка. Даже москиты знают, что им надо выживать». Бен Окри. Голодная дорога. Глава первая. Он прилетел в Баку на несколько дней, на свадьбу своего племянника. Все прошло как обычно. Огромное количество гостей и родственников, превышающее всякие разумные пределы. Был арендован зал на 500 человек, в котором с трудом разместили всех приглашенных. Восточная свадьба – это целый ритуал со своими условностями и традициями. При этом бакинская свадьба удивительно сочетает в себе европейские и восточные традиции, превращая ее в незабываемое зрелище не только для жениха и невесты, но и для всех гостей. Он вернулся домой во 2:00 ночи. Уходить раньше положенного времени было не принято. Вернулся уставшим и недовольным. 7 часов, проведенных за столом под громкие крики, танцы и звуки музыки, могли выбить из нормальной колеи кого угодно. Нужно было еще и поглощать пищу, так как хорошая свадьба подразумевала 5 или 6 основных блюд, которые менялись с поразительной чистотой, а также огромное количество алкоголя. При этом на бакинских свадьбах проявлялся удивительный космополитизм, когда пили абсолютно все, от шампанского до вина, от водки до виски, от коньяка до текилы. У каждого были свои предпочтения. Здесь не придерживались строгих запретов. Среди гостей могли быть и абсолютные трезвенники, совершавшие хадж в Мекку и не притрагивающиеся к спиртному. Таких обычно сажали за отдельный стол, чтобы не смущать их видом остальных потребителей горячительных напитков. Ради справедливости стоит признать, что на 500 человек приглашенных таких бывало от силы 10 или 15 гостей. Пройдя в кабинет, он включил свой ноутбук. Благодаря мобильному интернету теперь можно было включать ноутбук практически в любой точке, не только московской или римской, но и бакинской квартиры. Правда, в отличие от римского дома, в котором жил и обитал с детьми, в Москве и в Баку у него были 2 идентичные квартиры с одинаковой мебелью, сантехникой, бытовыми приборами и даже занавесками и обоями. Самым трудным оказалось создать идентичную библиотеку. Первую он собирал много лет. В ней было много его любимых книг. Вторую он собрал за 5 или 6 лет, подбирая такие же книги. Он старался держать их на одних и тех же полках, в том порядке, в котором они были расставлены в другой квартире. Иногда это приводило к смешной путанице, когда он просто забывал, где именно находится в данный момент. «Настоящая глобализация в действии», – часто думал Дронго. «Ведь японские телевизоры, немецкие пылесосы, испанская мебель, шведские холодильники, итальянские стиральные машины, китайские занавески, русские и английские книги, бельгийские кожаные кресла, швейцарские обои, французская посуда были одинаковыми, как в Баку, так и в Москве». Он прочитал несколько сообщений, отправил 2 письма и уже собирался отключиться, когда увидел еще одну весточку. Он взглянул на часы. 3:00 ночи. Даже для Европы достаточно поздно. Может, послание из Америки? Адресат был ему неизвестен, но письмо отправлено из Москвы. Еще более удивительным выглядел тот факт, что в заглавии письма значилось «Просьба о помощи». Обычно так письма никто не начинал. Немного подумав, он решил распечатать письмо, включив антивирусную программу. Для подобных писем у него был другой ноутбук, через который он пропускал все подозрительные послания. Переключившись на него, он прочел письмо. «Извините, господин Дронго, что я обращаюсь к вам с этим необычным письмом. Я знаю ваше настоящее имя, но мне сказали, что к вам обычно так и обращаются. У меня к вам огромная просьба о помощи. Я хотела бы встретиться с вами лично и все обсудить, если вы, конечно, разрешите. Извините, что набралась смелости и написала вам это письмо. Если ответите, я буду знать, что вы согласились. Извините еще раз. Сабина». Странно, что она знает, куда именно отправлять свои письма. Сразу подумал Дронго. Он иногда получал подобные послания, но отвечать на каждое из них было бы пустой тратой времени. О его расследованиях уже знало достаточно большое количество людей. Иногда о нем писали в газетах и журналах. Он не любил подобные статьи, искренне считая, что они вредят его имиджу независимого эксперта и создают вокруг ненужный ажиотаж. Но в 21 веке, когда основные новости посредством интернета становились известными уже через несколько минут после их появления во всемирной сети, с подобной популярностью приходилось мириться. Но отвечать на каждый подобный запрос, на каждое обращение было просто невозможно. Он еще раз перечитал письмо. Такие письма он получает почти ежедневно. И не может объяснить людям, что просто физически не в состоянии помогать каждому обратившемуся за помощью. Хотя бы потому, что тогда он станет вынужден заниматься этими делами всю оставшуюся жизнь. Но и отказывать таким людям ему было немного грустно. Словно он оставлял в беде человека, который так надеялся на его помощь. Утром его разбудил телефонный звонок. Он взглянул на часы. Уже 10:30. После третьего звонка включился автоответчик, сообщивший, что позвонивший может оставить свое сообщение. Раздался недовольный голос матери, которая хотела узнать, почему ее сын не берет трубку. Услышав, кто именно ему звонит, он сразу поднялся, чтобы взять трубку. «Твой автоответчик говорит таким противным голосом!» — сразу заявила ему мать. «Это мой голос», — улыбнулся он. «Я записал обращение, чтобы меня не беспокоили». «Ты хочешь сказать, что я тебя беспокою?» — уточнила она. «Ни в коем случае. Просто еще рано, учитывая, что я вчера допоздна сидел на свадьбе нашего родственника, моего двоюродного племянника». «Это внук моей сестры», — строго напомнила ему мать. «И не понимаю, почему ты все время должен мне возражать. Или ты не рад, что приехал?» «Я очень рад, что приехал. И очень рад, что вчера побывал на свадьбе внука твоей сестры. И сидел до часу ночи, пока все гости не разошлись. Ты же сама меня видела». «Но не смогла с тобой поговорить. Там было так шумно». «В этом тоже виноват я?» «Не смей мне возражать. Я хотела вчера с тобой поговорить, но не получилось. Поэтому позвонила сегодня утром. А твой автоответчик советует мне оставить для тебя сообщение. Разве можно так разговаривать с матерью?» «Нельзя», — согласился он. «Но мой автоответчик не может распознать, кто именно ему звонит, и автоматически включает запись. Ты ведь все понимаешь». Матери было за 80, и она действительно все понимала. Более того, она даже научилась принимать и отправлять сообщения по интернету уже когда ей исполнилось 80. Но ей так хотелось немного поговорить с сыном, немного ему пожаловаться и услышать его голос. «Мама», — мягко добавил Дронго, — «я помню, что сегодня должен к вам приехать. И обязательно приеду, можешь не волноваться». «Надеюсь, что приедешь, но я звоню тебе не поэтому. Я хотела тебя предупредить, что к тебе обратится одна молодая девушка. Ее зовут Сабина. Фамилия Абасова. Она обещала написать тебе на твой электронный адрес». «Она уже написала», — вспомнил вчерашнее письмо Дронго. «Очень хорошо. Я хочу, чтобы ты ей помог. Алло, ты меня слышишь? Считай, что это моя личная просьба